Спорные факты и бесспорный вымысел в программе Натальи Щегловой «Истории на манжетах».
Мир моды велик и полон тайн. Вот, к примеру, Коко Шанель знают все и называют великим кутюрье 20-го столетия. А Эльзу Скиапарелли знают лишь люди, особо приближенные к миру моды, и называют иногда забытой соперницей Шанель. Добавлю еще несправедливо забытой. Да это просто парадокс. Как случилось так, что нищая француженка для всего мира стала символом роскоши? А итальянская аристократка, которая богатству и титулам предпочла свободу творчества, заняла почетное место только в списках историков моды. Да, они были разными, и они не дружили. Но скажите, какая еще вражда подарила миру столько потрясающих модных открытий? Ну вот самое известное. Шанель вводит в моду твид, обивочный материал. Эльза создает первую модель вязаного свитера на выход. Шанель носила искусственные жемчуг и каучуковые браслеты вместе с настоящими драгоценностями. А Эльза на это ответила просто немыслимой бижутерией. Шанель одевала знаменитостей в тельняшки. Да, Эльза произвела фурор платьем с лобстером. Шанель ввела моду на черный цвет, считавшийся траурным. Эльза же на ярко-розовый, считавшийся уж вовсе черти чем. Обе они написали о себе книги. Коко Шанель говорила: «Человек-легенда обречен растворить себя в мифе и тем самым осветить и укрепить этот миф». Несколько напыщенно, по-моему, но надо отдать ей должное, она ведь так и поступила. Выдумала себе семью, биографию, дату рождения и даже имя. Изначально-то ее звали Габриэль. И родилась она в 1883 году во Франции в городе Сомюр. Если кто-то вдруг вытащит из памяти роман Бальзака «Евгения Гранде», то вспомнит, что дело там происходило в этом самом Сомюре, в глухой провинции, где у героини только и дело было, что влюбиться в кузена, а потом от этой любви невыносимо страдать. Но это был удел родившихся в замке. И Габриэль никакого отношения не имел. Она-то родилась в семье ярмарочных торговцев, так что было чем заняться. Отец ее покупал и продавал все, что можно было покупать и продавать, и потому разъезжал по всей стране. Ну а матушка, вечно на сносях, его в этих странствиях сопровождала, а иногда и просто догоняла непутевого муженька, который не отличался добродетельностью и, несмотря на обилие детей, даже не считал себя женатым. Габриэль было 12 лет, когда умерла ее мать. И отец, без всякого сожаления, распихал детей по сиротским приютам и сердобольным родственникам. Коко говорила впоследствии, что ее воспитали две богатые деревенские тетки. Да ничуть не бывало. Тетки взяли в семью мальчиков, крепких ребят, которых можно было использовать в хозяйстве. А ее и сестру поместили в католический приют, где она провела все свое детство и обрела профессию. Там ее научили шить. Когда приютская жизнь закончилась, она устроилась сначала в магазин готового платья, а затем стала певицей в Муленском кабачке, где исполняла очень популярную тогда песенку про потерянного щенка Коко. Причем сама потом признавалась, что аплодировали ей вовсе не за пение, а за выходки и ужимки. И кто бы знал тогда, как пристанет к ней это Коко. Да так что про Габриэль никто и не вспомнит. Эльзе Скиапарелли тоже пришлось попрощаться со своим настоящим именем. По вполне уважительной причине. Во Франции, куда она перебралась из родной Италии, ни один местный житель не в состоянии был произнести «Скиапарелли». Ее сократили до Скьяп. Скьяп. Ей понравилось. И она не преминула привнести в свою биографию некоторую атмосферу таинственности, говоря о себе в третьем лице. Скьяп я знаю только по слухам и по отражению в зеркале. Для меня она что-то вроде пятого измерения. Умеет принимать огорчения и печали, но, к счастью, не научилась приспосабливаться. Я видела ее в зеркале. Кроме того, существует ее знаменитый портрет работы Пикассо. Утверждают, что этот портрет хорошо ее представляет. Есть еще одна картина Пикассо, которая тоже имеет некоторое отношение к Эльзе. На ней изображена клетка, в ней белая голубка грустно смотрит на розовые яблоки, а рядом бьющая крылами черная птица пытается вырваться из клетки. И самое главное, внизу на зеленом сукне игрального стола разложены карты. Мы еще вернемся к этому чуть позже. Итак, у этих двоих не было никаких точек пересечения. Они и по происхождению, и по социальному положению были очень разные, но было у них одно достижение на двоих. Это Скьяп и Шанель изменили статус кутюрье. Сделали то, чего до них не удавалось добиться никому, поскольку изготовители одежды считались скорее поставщиками, их принимали с черного хода, как всех бакалейщиков, зеленщиков и молочников. И только такие дамы, как Шанель и Скиапарелли, входили в лучшие дома, как самые желанные гости, через главный портал. Но если для Коко это было, конечно, серьезным достижением, то для Эльзы более чем привычно. Она-то была как раз из тех, кто родился в замке. Эльза Скиапарелли родилась в 1890 году в Риме в родовом дворце Курсини в семье директора Королевской библиотеки. Детство она провела за разглядыванием иллюстраций в редких книгах о религиях и искусстве. Отец Эльзы, будучи еще к тому же известным нумизматом, своими монетами, если была, конечно, такая надобность, обменивался с итальянским королем. Но на дворцовые церемонии ходил только один, потому что не мог себе даже представить, чтобы его супруга облачилась в декольтированное платье, как того требовал придворный этикет. А мать Эльзы выросла на Мальте, где еще прадед служил консулом Великобритании, и не привыкла противоречить. Вообще в этом непростом семействе было много интересных личностей, в том числе дядя Эльзы, родной брат ее отца, известный астроном Джованни Скиапарелли, открывший каналы на поверхности Марса. И вот все эти примечательные родственники привнесли свою лепту в безграничное воображение девочки. Чего она только не выдумывала. Как-то раз пробралась на кухню и пооткровенничала с кухаркой. Сообщила ей, что она подкидыш. Нашли ее ночью в дождь на ступеньках. Она была на волосок от смерти, если бы добрая сеньора не завернула ее в одеяльце и не внесла в дом. Наивная кухарка была под таким впечатлением, что просто разрыдалась от этой истории. И когда на шум прибежали родители, глотая слезы, смогла вымолвить только: «Как вы добры, сеньора! Вы ведь любите эту малютку, как родное дитя!» А когда обман раскрылся, она поверить не могла, что ребенок может так сыграть. Но у Эльзы были на это свои причины. Она считала, что ее не слишком-то любят в семье. Вся любовь досталась ее старшей сестре. Эту сеньориту Скиапарелли считали разумной и красивой девушкой, а ее саму неинтересной, неуклюжей и непослушной. Да к тому же огромные глаза ее придавали ребенку очень странный вид, и, по мнению Эльзы, просто ее уродовали. И она решила завоевать любовь близких тем, что вырастет на своем некрасивом лице красивые цветы. Она подглядела, где садовник хранит семена, стащила их достаточное количество и насыпала себе в рот, в нос, в уши. И счастливая легла ждать, когда же цветы вырастут. Хорошо, что доктор успел вовремя. Ему удалось спасти чуть было не задохнувшуюся девочку. С идеей выращивания цветов пришлось попрощаться. Но забегая вперед, скажем, что идея-то была хороша. Через 120 лет ее успешно стали использовать в современном мейкапе. А тогда да, цветы не распустились. Зато как распустилась сама девочка. Причем во всех смыслах этого слова. Она принялась писать эротические стихи. Звучали они примерно так. Куда спешат пастух с пастушкой, где ждет их ложе для любви, травы, зеленые подушки, идите же туда и вы. Возможно, на эти вирши никто бы и не обратил особого внимания, если бы не впечатлительный кузен Эльзы. Он, судя по всему, готов был немедленно последовать этому призыву, иначе чем объяснить, что он издал сборник этих стихов, да еще и под ее настоящим именем. Эльза стала позором семьи. Отец был в неистовстве. За эти непристойности юную поэтессу решили отправить от греха подальше куда-нибудь в деревню к тетке в глушь в Саратов. В Лондон гувернанткой в приличную семью учить детей языку Данте и Петрарки. Она смирилась с наказанием, в Лондоне исправно преподавала детям итальянский язык, а вот вечерами посещала лекции по теософии, которой увлекалась тогда вся Европа, и спиритические сеансы. Один из них проводил граф Уильям де Вен де Карлор. Он был загадочный и недоступный. Во время сеанса он говорил: «Ваше тело наполняется легкостью, ваши веки тяжелеют, глаза закрываются, и вы погружаетесь в глубокий сон». Ну а наутро они уже проснулись помолвленными. Родителям Эльза не стала сообщать о предстоящей свадьбе. Еще чего, приедут и все испортят. Они, кстати, так и сделали, но поздно. Их встретила уже графиня де Карлор. Это было очень смело, как по большей части все, что делала Эльза. Из Лондона молодые очень скоро переехали в Ниццу, где жили родители супруга. Семейная жизнь, правда, не слишком ладилась. Поначалу Эльза даже понять не могла, куда же он пропадает-то все время. Этот ее не увлекающийся ни спиртным, ни женщинами супруг. И только когда выяснилось, наконец, что ее муж – игрок, а семейный бюджет уже давно плавно перетекает в казино, Эльза решила вмешаться. Продолжение следует.
Истории рассказывают не потому, что они правдивы, а потому, что это хорошие истории. Автор истории на манжетах Наталья Щеглова.
Истории, собственно, не существует. Существуют лишь биографии.